Вот сейчас начал писать. Ну, вот сейчас мы можем сколько-то поговорить, а потом я могу посмотреть, как оно записалось.
Да. Ну, это как тренировка, да, давайте, вот.
Ну вот.
Так. Ну что, мы познакомились, слушайте, вопросов масса, но не знаю, с чего начать, я тут и знакомый подключал. Ну, в общих чертах вы меня заинтересовали, как вот это с этими документами, с этими всеми вещами, что вы живете без документов, правильно я понимаю?
Ну да, но я не советую у меня обсуждать, потому что дело в том,
Вы
что
как пример живой, просто я никого такого еще не
я
знаю.
совершенно не живой пример, я могу объяснить почему. Во-первых, я никому не советую заниматься тем, чем занимаюсь я. Вот, потому что, ну, во-первых, я сам по себе человек достаточно криминальный, начнем с этого. То есть я никогда в своей жизни, за исключением службы в армии, не занимался никакими легальными вещами. Я занимался только исключительно криминалом всю свою жизнь. Я много раз сидел в тюрьме, например, за это. Ну и не только за это. Вот. И то, чего я, в принципе, в конце концов для себя добился, но я просто, ну, очень много воевал с властями, то есть я их реально нагнул, они там тоже мне создали кучу всяких проблем. И кончилось все это дело тем, что мы так, ну, они меня не замечают, а я их, то есть они меня не трогают, я их не...
Статус-кво, короче.
Да, и поэтому я никак не могу рекламировать свой статус в качестве примера для подражания. То есть, ну, то, чего смог сделать я, то другие не смогут так сделать. Вот. Ну, то есть для того, чтобы мне добиться, например, того, что я сейчас имею, мне пришлось, например, там 15 лет за реально полноценно воевать с ментами. Вот. И не только с ними, еще и с масонами. И еще и к тому же я умудрился получить свой вот такой вот статус, который вот у меня есть, только за счет того, что я это сделал до 93-го года. Потому что после 93-го года ничего сделать уже не... То есть я просто считаю, что вот меня обсуждать – это самое неблагодарное занятие. Я бы сам себя бы с удовольствием бы не обсуждал бы, если бы мне несколько раз не задавали бы вопросы. Вот я готов обсуждать все, что угодно, но только не себя.
Я вас понял, Дмитрий Алексеевич, только думаю, вы не совсем правильно меня поняли. Вовсе вас не обсуждаю. В качестве примера я такого человека не встречал. Еще хочу приветствую коллега. Вы не одиноки. По статистике, насколько мне известно, каждый четвертый в бывшем Советском Союзе, там этих СНГ, неважно, сидел и отсидел в прошлом. Не берутся во внимание те, кто под следствием находится или на подходе.
Ну,
Ну, то
понятно.
есть, вот. Поэтому вы не одиноки в этом таком.
Я понимаю.
Но результатом с таким, которым вы пошли этот тернистый путь, вот я такого не встречал. Лишь не потому, что как пример, а мне интересен просто такой опыт. Вот и все, всего лишь навсего хотелось бы
Ну, я
узнать. Ну это
понял.
ладно, это можно
Мы можем это в
опустить.
личном порядке обсудить, а обсуждать
Это,
это в
наверное,
онлайне
давайте так. В
не можем.
личном порядке я согласен. Для темы это будет как бы немного такое, а не это. Ну вот смотрите, ну по большей части меня интересуют вопросы, ну актуальная какая у нас тема, то, что сейчас происходит, весь этот балаган, к моему приятному удивлению, достаточно большее количество людей, чем я ожидал, начинают понимать, что явно что-то не так. Или, может, не все понимают. Вот с некоторыми вашими тезисами я тоже не согласен, когда вы говорили, что будет концлагерь в самом буквальном смысле, то есть физически, не там цифровой,
Он
не какой-то еще.
будет со временем.
Ну, вы это не как метафора, вы буквально вот
Нет, нет,
прямо
нет,
как.
я совершенно на полном серьезе считаю,
То
что...
есть бараки, лагеря, как
Нет,
вот
ну
немцы.
сначала масоны сделают так. Сначала они загонят всех рабов, ну, в города. То есть сначала они выселят рабов.
Они уже и так там.
Ну, пока еще не все. То есть основная задача
Большая
масонов
часть.
это выселить рабов из сельской местности, потому что их там тяжело контролировать. И особенно из лесов. То есть из лесов они начали выселять еще в 70-х годах, на самом деле. Просто в Советском Союзе это было незаметно, потому что в Советском Союзе не запрещалось по лесу гулять. А вот уже в западном мире, уже в 70-х годах было заметно, что масоны очень недовольны тем, что так называемые граждане могут гулять по лесу. Вот, соответственно, из лесов они выгнали всех еще в 70-х годах. Вот. И сельскую местность они начали потихонечку избавляться от всяких там фермеров и прочих в 80-х годах, в 90-х. А на территории бывшего Советского Союза это все еще пока не сделано, поэтому ну, делается потихоньку. Но основная задача вот масона, что они будут делать? Они выселят рабов из всех малонаселенных местностей, где их очень тяжело контролировать, в первую очередь из лесов, степей, во вторую очередь из сельской местности, вот, и постараются для начала сконцентрировать их в крупных городах, где их удобно контролировать.
Ну,
Потом,
это силой только. Каким образом? В конце трея. Что, они будут под конвоем вести, что ли?
Ну, кого-то под конвоем, кому-то создадут невыносимые условия для жизни или примут такие законы, которые не разрешают жить в сельской местности. Но они найдут, как это сделать. Это они сейчас, допустим, не могут это сделать, потому что суверенитет все еще официально принадлежит государству. А когда они завершат свою глобализацию, и суверенитет будет принадлежать уже глобальному правительству, они будут делать все, что... Вот. То есть они будут просто решать эти вопросы силовыми методами, да и все. Вот. То есть просто посадят рабов там в грузовики, да и вывезут куда надо, поселят в общежитие. Это только на первом этапе они выселят рабов в города, а потом со временем они будут потихоньку в этих городах, они сначала сделают такой цифровой концлагерь, ну, как примерно в Урумчи китайцы сделали. То есть там в каждом районе города колючая проволока, там, чтобы...
Социальный рейтинг.
Района. Да. Ну, я не знаю, как они там конкретно будут делать. Но сначала они сделают электронный концлагерь в городах. А потом, со временем, они будут города сносить, потому что масонам не нужны такие города. Они их раздражают. Им нужна чистая зеленая планета. И со временем, когда они доберутся уже до сноса городов, естественно, что всех рабов они будут выселять в самые обычные концлагеря. Ни в какие не цифровые, а самые аналоговые, за колючую проволоку.
Но это не в обозримом будущем, скажем так, это несколько отдаленное.
Ну да, я думаю, что в течение, может быть, не этого поколения, а следующего. Вот это поколение, оно еще кто помоложе, может в городе пожить. А те, кто постарше, они могут еще и даже не застать этого, просто от старости раньше умрут. Но следующее поколение, они уже потихоньку будут уже в обычные концлагеря переселять. Но это, опять же, мы говорим о, скажем, основной массе, а каких-то там опасных личностей они могут сразу в концлагеря выселять, потому что вот в Урумчи, например, в китайском, там не все живут в городе. Там молодые сильные мужчины, которые теоретически могут взять в руки оружие там, или уехать повоевать в какой-нибудь ИГИЛ, они все в концлагерях живут. В городе там живут только старики, старухи, маленькие дети или уж там совсем проверенные рабы, а все остальные живут там в концлагерях.
Интересно. Ну, слушайте, а тут такая тенденция. Вообще в городах более или менее, я так обратил внимание, люди, которые вот как-то более отличаются от рабов, хоть хотя бы какими-то умственными такими способностями и прочими, они все склоняются, я в том числе к такому выводу, но это очевидно, в городе жить – это патогенная среда, вообще чужеродная, антагонистическая природе, то есть и человеку.
Конечно,
в части.
Конечно.
Вот. Поэтому из города и так все с удовольствием бы ушли. Единственный момент, нет опыта, нет этого. У нас тут такая штука есть, вот Карпаты, есть такие леса, там есть эко, так называемые поселения. Люди собираются небольшими анклавами, там их, может, десятки, может быть, даже не сотни. Ну, может быть, и сотни, я там не был. Только есть тоже Мальфар Карпатский такой, если вам интересно, будет в Ютубе, у него есть канал. У них там международная эта площадка, они раз в году там со всех стран приезжают, собираются, они всех приглашают. Все попродавали в городах, у кого что было. Опыт у них был, они сначала поехали на Алтай, там им что-то не понравилось, я не знаю, в чем причина, но у нас тоже, я был в Карпатах, красивые это места. И вот они то ли выкупили землю, то ли вот этих подробностей я не знаю, у них есть сайт, там можно зарегистрироваться, и по, как бы, они, правда, мне не понравилось, что там тоже коммерческая составляющая, они продают эти пригласительные, то есть это стоит денег, и причем денег там не 100-200 гривен, а 100-200 долларов, даже 400, это может быть долларов и так далее, на обучающиеся там разные программы, вот строят биосферные поселения, там дома есть, там, ну, в общем, такое вот все. Их вы тоже думаете? Ну, в конечном счете, если... Ну, я, честно говоря, оптимистически настроен и считаю, что у этих так называемых масонов ничего не получится. По крайней мере, то, как они этого хотят.
Ну, посмотрим. Но дело в том, что, например, вот такие же поселения, как у вас в Карпатах, они практиковались, например, еще 10 лет назад. Вот в Абхазию люди ехали. Что в Абхазии полно брошенных деревень, а климат там вообще прекрасный в Абхазии. Почти субтропический. Вот. Туда люди ехали. Ну и на Алтай многие ехали. Да и нет, в России тоже такие движения есть, когда люди едут в какие-то леса и горы. Но просто проблема в том, что их никто там терпеть не будет.
Все вот такие. А в плане, что значит терпеть? Они же никак не взаимодействуют практически
с этой системой. Ну, они же едут не в какие-то там глухие дали, там, не в какие-то там земли, которые никому не интересны. Они, в общем-то, едут на достаточно хорошие зеленые земли,
которые занимают.
Да нет, но дело в том, что вот такие места, где можно сладко жить, но масоны сами там хотят жить, они совсем не хотят, чтобы там рабы жили.
Ну, они и так, по-моему, неплохо живут.
Ну, я не знаю, но я думаю, что со временем они рабов будут из таких мест выселять. То есть, ну да, может быть, вот пока вот это вот, вот все непонятное что-то происходит, может, там и можно жить, но, опять же, там можно жить только до тех пор, пока не приедет, например, какой-то спецназ туда в черных масках, вот, и в сопровождении врачей санэпидемстанции с приказом на выселение, потому что, например, там угроза эпидемии. Могут вот под таким предлогом выселить.
Ну да, ну хорошо, а вот, ну пока я такого еще не слышал, но гипотетически это возможно, что возможно те люди, которые будут вот эти организовывать так называемые поселения, ну и как правило это кто? Ну клуб по интересам, у кого есть общие там интересы и так далее, то есть вот они достаточно будут сплоченные, ну и взять их можно, грубо говоря, если пленных там не брать, то это будет просто конфликт такой, ну...
Ну, значит, это будет какой конфликт, но опять же надо понимать, что современные вот так называемые граждане, особенно те, которые готовы в таких вот поселениях жить, но это совсем не черкесы образца 19 века.
Ну да, ну да.
То есть они не будут оказывать вооруженное сопротивление, когда приедут их поселять.
А вот еще, хорошо.
Они просто сядут в грузовики и поедут.
Вы слово сказали такое, у меня сразу вопросы по этим словам тоже есть. Вы, я так понимаю, разбираетесь в этих понятиях, вот этих юриспруденций и прочих, там, гражданин, человек, и кто там еще есть? Менее, да. Чем отличается вот это одно от другого? Что такое гражданин? Я не совсем. Я определение смотрел в интернете, это собственность государства.
Гражданин, вот там, ну как, в идеальном смысле гражданин это житель города.
Горожанин.
Член городской общины. Ну вот украинское слово громадянин, оно как раз в принципе вот в идеале.
Громадянин, да. Вот я же в Украине как раз нахожусь, слушайте. Вот у меня вы потом нелестно отзывались. Вот есть такая штука, книга у нас, Конституция. Да. Я вот ее изучал. Ну и изучаю в процессе. Ну как бы основные такие моменты, я там, которые мне нужно для того, чтобы ходить без маски или там что-то купить. Правда, это отнимает массу времени, но что делать-то? Да. И другим людям это интересно. В общем-то, из-за этого я и канал как-то завел. Вот так у меня получилось. Я был еще глуп, не знал всех этих законов и жил вот то, как вы говорите, вот то, чем я занимался. Я тоже раньше никогда нигде не работал. И документы я вообще получил во сколько лет? 20 сколько-то лет? 23 года, по-моему, ну, когда меня выпустили. И сказали, так надо. Я дурак, когда не подумал. Ну, надо и надо. Кому надо, вообще дальше вопроса не задавал. Я просто не собирался так же жить. Ну, недолго музыка играла, я с первого раза ничего не понял, поехал снова дальше понимать. Вот. И вот сейчас я начинаю в этом копаться и пытаюсь объяснить. Тут, по сути, мое такое мнение субъективное, не особо осведомленного человека в этих всех тонкостях. Еще я так вкратце скажу себе, я-то в школе тоже не учился. Я ее бросил, и вообще у меня документов никаких не было. То есть я никаких аттестатов там ничего не получал. Понятно. Но это были как раз 90-е годы, балаган был полный, было очень интересно. День в карете, день пешком, и как раз такое окружение было, которое вот я вот как раз на той стороне, где вот от которой вы вначале говорили, там тоже был. Мне это нравилось, пока я не окунулся туда и не посмотрел изнутри, что там происходит. Потому что балаган полный тоже.
Ну, понятно.
Вот, то есть тут тоже у меня разошлись мои интересы с этой всей идеей. Так вот. По поводу Конституции, по-простому, если это правила игры, я так, ну, чтобы было понятнее, как говорю, это как вот игра, например, садимся мы играть там в шашки, в шахматы, в карты, есть правила, все это четко говорится правила. Когда выдавались эти документы, эти НН или еще какие-либо другие вещи с двойным, тройным подтекстом, прямо не говорится, что это означает, то... Соответственно, получается, это и не имеет никакой силы до тех пор, пока этот человек не начал понимать, что его обманули, точнее, не совсем обманули, а ввели в заблуждение, не растолковав ему значение этих терминов, вот этих всех вещей. Гражданство, паспорт. Вот вы говорите, гражданин – это синоним раб, правильно? Ну, грубо говоря.
Хорошо, вот я, чтобы сейчас далеко не это самое… Не...
Да, давайте.
Я просто сейчас открою большую советскую энциклопедию, у меня она в электронном виде где-то есть сейчас.
Так уже нет Советского Союза, проехали.
Я хочу посмотреть, что как истолковывался термин гражданство. Секунду.
А я вот смотрел в Украине, как он истолковывается.
Сейчас, одну секунду. Так.
Да, не вопрос. У меня впереди целая вечность, впрочем, как и у вас тоже. Но в этом воплощении может быть не прямо вечность.
Я хочу старый словарь какой-нибудь посмотреть. Так, сейчас.
Очень прямо рад. Я вас не отвлекаю, если я буду так говорить.
Да, конечно. Сейчас. Вот я нашел определение слова гражданин в дореволюционной энциклопедии Брокгауза и Фрона. Вот читаем, что такое гражданин. Особое значение связывается с этим словом, когда оно употребляется как особый термин государственного права, начиная с классической древности и кончая современной эпохою. В Греции и Риме гражданином назывался не всякий житель того или другого города, а лишь член гражданской общины. Ну, то есть, вот как раз то, что у украинцев громадянин. У древним... Так, сейчас. У древних греков словом, ну, гражданин ихним, обозначалась и вся совокупность прав, принадлежавших гражданину. Главными из них были право вступать в брак и приобретать недвижимую собственность в пределах общины, право вчинять иски в судах, право участвовать в народных собраниях и судах, право занимать государственные должности. Вот, а вот теперь мы, ну я просто помню, как я все в Советском Союзе, каким бы что означало гражданство, и что оно означает сейчас. Ну вот, например, в Советском Союзе, насколько мне помнится, человек становился гражданином в 16 лет. То есть ему в 16 лет выдавался паспорт, и он становился гражданином. А до 16 лет ни один житель Советского Союза гражданином не был. А в современном законодательстве гражданство получается по праву рождения, вернее, ну, автоматически. То есть получается, что гражданином они сделали даже новорожденного младенца. Ну как новорожденный младенец может быть гражданином? Если гражданин...
Не совсем. Вы знаете, а каким образом это фиксируется, как бы вот этот статус при рождении, где это пишется? Вот сейчас у нас в Украине, смотрите, переходят, дай свою корочку, видите, этот пластиковый паспорт. У нас ID, вот эти документы сейчас стали выдавать. Знаете, пластиковая карточка,
ну, там я, вообще... Ну, понимаю, но это не имеет значения, это просто документ, удостоверяющий личность, они на Западе
да.
есть.
А гражданин или не гражданин, где это фиксируется? Это как на словах или как это?
Нет, мы начинаем с того, что есть определение, современное определение гражданства. То есть современное определение гражданства, которое сформировалось, по крайней мере, на территории Советского Союза, уже после разрушения Советского Союза, заключается в том, что,
вот
да, что, да, да, что любой малолетний ребенок, родившийся на территории этой страны или найденный бесхозным, автоматически получает гражданство. Ну, не может малолетний ребенок быть гражданином.
То есть его ставят на какой-то баланс, там учет, реестр куда-то заносят.
Да нет, мы просто, да нет, конечно. Мы просто говорим о том, что словом гражданство называется состояние, не являющееся гражданством. Ну, потому что гражданин в полном смысле этого слова – это полноправный член общины. Но не может малолетний ребенок, только что родившийся, или не достигший там даже еще школьного возраста,
быть никаким член семьи, получается.
Ну, он а не семья может. Член общины. Ну, как? Ну, маленький ребенок, он по определению раб родителей.
Это раб, он их сын или там дочь.
Ну, это раб.
То есть, ну, как? Ну, как? Раб, у вас прямо какие-то
хорошо,
такие...
Хорошо, но любые родители, они на своего ребенка имеют типичные права рабовладельца, ну, по крайней мере, раньше. То есть они могут его, например, наказать физически, например, там, высечь ремнем там, или розгами, раз. Они могут ему разрешать или не разрешать, например, ограничивать его свободу передвижения. Они могут его, например,
потому что он зависим от них.
Так а что такое зависим? Зависим это и есть раб. То есть они могут его выпустить из квартиры или не выпустить из квартиры. Они могут его насильно взять и отдать, например, там, в ту школу, в какую посчитают нужным. Или забрать из этой школы.
В общем-то, да, тут не поспоришь. Но да.
Получается, любой вред, нанесенный ребенком окружающим, в суде будут не с этим ребенком судиться, а с его родителями, потому что они являются фактически его представителями.
Ну да, они отвечают.
То есть ребенок в этом смысле, вот он прямо обладает типичными признаками раба. Вот прямо вот теми же самыми, которыми обладали негры, например, в Америке до гражданской войны, или рабы в Древнем Риме. Ну то есть раб рабом, я не знаю, вот как это еще можно назвать. То есть получается, что родители на своего ребенка обладают всеми правами рабовладельца. Ну, по крайней мере, по состоянию в Советском Союзе это было так. Сейчас в меньшей степени, потому что сейчас государство, оно присвоило уже себе детей. Сейчас уже их практически отобрали у родителей. Сейчас, например, родители даже своего там дитя пошли шлепать по попе не имеют права. Ну, понятное дело, что государство просто опустило родителей. Но мы говорим о классике. То есть дети.
Отобрало, да.
Дети обладают всеми признаками раба. И вот вдруг государство объявляет, что новорожденный ребенок якобы является гражданином. Как это может быть, если ребенок по всем признакам является рабом, а вовсе не гражданином? Ну, то есть, Получается, что они просто извратили понятие слова гражданин. То есть в Советском Союзе никому в голову бы не пришло, например, называть гражданином малолетнего ребенка. Ну, все прекрасно понимали, что малолетний ребенок – это не гражданин никакой, а гражданин он в лучшем случае станет в 16 лет. И то еще при условии, если захочет паспорт получить. Потому что он в 16 лет вместо того, чтобы получать паспорт, мог объявить, что я вор в законе, никакой паспорт я получать не собираюсь. Вот так тоже.
Или ничего не объявляя, просто не получать. В моем случае вообще мне никто не предлагал.
По крайней мере, в Советском Союзе всегда, в принципе, автомат предполагалось, что ребенок в 16 лет, он может и не захотеть паспорт получить.
Ну да, я развал застал.
В принципе, это право человека не получать паспорт. Ну, по крайней мере, в Советском Союзе такое право у него было.
Логично бы.
То есть, получается, что в современном законодательстве они слово «гражданин» используют просто неправомерно. То есть они словом «гражданин» называют то, что не является гражданином. А словом «гражданство» они называют то, что не является гражданством. Вот и все.
Вот ну, это по-простому тень на плетень наводят, это очередная подмена понятия.
Это все равно, что, например, там, я не знаю, проституток называть девушками, например.
Вот. Ну да, ну, или можно и так к ним выразиться, но это в контексте, если, ну, это понятно. А слушайте, такой вопрос, вот вы говорите, государство там считает, ну, государство это же аморфное образование, оно само по себе не мыслит, ничего не делает. То есть это инструмент аморфное. В чьих-то руках, вот в данном
конечно,
случае,
это юридическое лицо.
Масонских руках, ну, правильно, они же его и создавали.
Ну почему так? Советский Союз и его коммунистическая партия создала не масон?
А хорошо, а как они коррелировали с масонами или нет, наоборот? Или
никак, но масоны просто отжали его у коммунистов в 91-м году.
Ну они же друг о друге знали, когда они еще были и те, вот, что ну, есть
конечно,
там такие.
Конечно, коммунисты на первоначальном этапе просто скопировали масонов, то есть они когда создавали государство, они его создали по примеру масонов, да и все.
А где они кальку взяли, как вы думаете, откуда они вообще чего? Начали эти государства? Кальку эту, где они взяли государство эти создавать, откуда они сами что ли?
Ну, масоны первые начали государство создавать, а коммунисты примерно естественно взяли.
Ну, хорошо. А вот еще такой вопрос. Скажите, а вы слышали что-нибудь о таких сайтах? Сайт такой есть, YouPick американский. Нет, не слышал. Он выдает дунс номера. Нет?
Нет.
Там в этот самый, как его, WhatsApp этот отправлю. Небольшое видео, там просто, чтобы время не теряли, там под ним будут ссылки одного парня. Он из Украины. Смысл в том, что этот сайт YouPick выдает дунс номера. Это международный реестр, там все компании приватной властности зарегистрированы именно в этом YouPick и имеют дунс номер для взаимодействия между собой. Там он девятизначный, лишь я не помню, длинный такой номер. Все Мисские рады, кабинет министра, Верховный, ну все абсолютно, министерство, они платят налоги, там их доходы, там, ну это открытая информация на английском языке через переводчик, там, вы английский же знаете, да?
Да.
В общем, они абсолютно все зарегистрированы как частные компании, причем в иностранном реестре. Угу. То есть у нас, по сути, я говорю об Украине, державных органов никаких, вот запросы сколько давали. Есть интересный человек, вот я от кого это все начал узнавать, Влад Акулов. У них есть такая группа правозащитная, Багдет Нации называется. Они с 90-х годов занимаются этими вещами. В основном какие? Суды там, да, но дают запросы, им приходят ответы, это занимает какое-то время, они постоянно их даются, поставляют вот такие у них талмуды этих всех документов, вопросов, ответов. Ответ. Верховная Рада создает кабинет министров. Верховная Рада его не создавала. У нас еще действуют законы и конституция Советской Социалистической вот этой республики. И они просто переименовали себя, название Украина поменяли, ни правопреемственности, никого нет, скажем так, переходного этого момента, как ну, например, в документах этого нет. И у них на всех этих вопросах полицию не создавали, никто ничего не создавал, и при этом все регистрации в этом Америке на этом сайте YouPick с дунс номерами. Они все платят налоги, их виды деятельности, там доходы там за год столько-то, там в долларах, там миллионы долларов. СБУ, например, это тоже частная, приватная собственность. Компания, доход у нее самый большой, по-моему, 89 миллионов уже за год долларов. А? Служба безопасности Украины, то есть вам объясняю. Там мне подсказывают, что вам я объяснил, что такое СБУ.
Ну, я понимаю, что такое СБУ, да.
Вот, да. Вот вы думаете, все, да, даже сельские рады, все переписано. Я вот сейчас нахожусь в городе Мариуполь. Зашел сегодня по вот этим ссылкам и просто набрал Мариуполь. 171 компания зарегистрирована в этом YouPick. Мариупольская мисская рада и прочее, прочее, прочее. То есть это, по сути, ну, это вообще, это я не знаю, как это назвать.
Ну,
это
А люди этого не знают.
Ну, у нас державы нет, это имитация державы, но все как-то клацает, бряцает, все ходят куда-то, ну, я не
как
знаю.
Имитации державы нет. Ну, прежде всего, держава в чем? Вот в чем, например, заключается державность любого современного государства? Вот, например, даже вот Приднестровская Молдавская Республика или там Донецкая Народная Республика, то есть непризнанное государство, которое никто не признает. Примерно. Они признаются собственным населением. То есть вот собственное население, оно согласно получить паспорт этих республик, так? Оно согласно платить им налоги, оно согласно признавать юрисдикцию судов этих республик над собой. То есть если, вот, допустим, в Донецкой Народной Республике у двух граждан возник спор, они вполне могут пойти в суд ДНР или в суд там Приднестровской Молдавской Республики. То есть получается, когда зайдет судья, они встанут, по команде встать, суд идет, правильно? То есть получается, что они признают над собой юрисдикцию данного государства по всем признакам. И паспорт получили, и судиться готовы, и даже в здании суда встают, по команде встать, суд идет. Вот. То есть и налоги они платят, и дензнаками этой страны пользуются. То есть они по всем признакам признают это государство. Да, оно может быть там не совсем правильно зарегистрировано, может быть там какие-то косяки с конституцией, но сами холопы, они признают его суверенитет над собой.
Ну, на доверии, я понял, трастовая компания.
Но нет, Украина зарегистрирована. Проблема совершенно не в доверии. Почему? Вот, например, воры, которые в законе, они прекрасно знают, что существует совершенно полноценное юридическое лицо Советский Союз, созданное коммунистической партией прямо на их глазах, или там юридическое лицо РСФСР, или юридическое лицо Российской Федерации. Они понимают, что оно есть, то есть они признают его суверенитет, но только не над собой. Вот в чем разница. А те, которые вот я перечислил, они его признают именно над собой. То есть они готовы быть рабами. Ну,
как хозяина, я понял вас. А признак этого признавания – это пользование всеми вот этими вещами внутри этого самого...
Дело не в пользовании. Вот если, например...
Ну, дензнаки и прочие вещи все.
Ну, дензнаки – это тоже не факт. Вот, например, иностранный принц, он может приехать в другую страну и пользоваться там дензнаками. Это как раз не проблема. Ну, ходят там дензнаки, но он ими пользуется. Это мелочь на самом деле. А вот не мелочь, это когда человек идет в суд. Вот, например, типичные воры, они же, когда у них спор между собой возникает, им же не придет в голову пойти в государственный суд судиться, правильно? Они на свой воровской суд пойдут. Ну, потому что они просто понимают, что это основа.
Ну, это, наверное, раньше было. Сейчас, я думаю, это уже кануло в лету.
Но это они просто уже опустились. Но вообще по понятиям никакой блатной он не может пойти в государственный суд.
Дмитрий Алексеевич, я прошу прощения, то, о чем вот вы сейчас секунды назад говорили, я имею об этом представление непосредственно, я внутри этой среды тоже находился и рос.
Ну, вот, так может, вот. Почему?
Да, мне...
Вот.
Мне...
То есть воран,
я знаю об этой
самое, семье. Самое, самое последнее, что им придет в голову, это пойти судиться в государственном суде, правильно?
Совершенно верно, никаких вот. Взаимоотношений с властями, да, это их не признают они, нет, это я нет, знаю.
Взаимоотношения с властями у них могут быть, если к ним какие-то вопросы.
Я имею в виду сотрудничество, я об этом имел в виду.
Вот. Нет, когда человек идет в суд, он прежде всего считает, что суд его должен рассудить, правильно? Вот спор у двух людей.
Ну, вот, например, как авторитет.
Да, ну вот, есть, например...
Чеченский судья, так называемый.
Ну вот есть, например, там группа чеченцев, например. Вот они живут как чеченская община. И вдруг вот у них возник спор. А рядом, допустим, вот община пидорасов живет, ну, садомитов. И у них там своя тусовка. Вот, допустим, возник спор у двух чеченцев. И вот для того, чтобы этот спор рассудить, на какой суд они пойдут? На суд чеченцев или все-таки вот на суд пидорасов из соседней общины?
Ну, понятно, вопрос риторический, это не вопрос.
Понятно, да? Так же и государство. То есть государство – это просто какая-то чужая тусовка, которая владеет рабами и рассуживает рабов. И люди не могут туда пойти на суд. Ну, если то еще в наручниках привезли, еще куда ни шло, но сами, чтобы они туда пошли. Ну, это вообще исключено. А современные рабы, вот там государство Украины или непризнанного государства там ДНР, ЛНР или непризнанного государства ПМР, или там непризнанного государства Абхазии, они же пойдут в суд вот этой своей непризнанной республики. То есть они себя признают полноценными рабами.
Ну, это я тоже всегда досчитал. Ну, хорошо, а скажите, ты живешь на территории, вот на той же самой, на которой живет вот община тех-то, или как вот так получается?
Ну, вот, как-то, город. Я не знаю, но как-то люди крутятся, то есть вот всегда были какие-то мафиозные и там иные преступные группировки, которые жили своей жизнью и не признавали над собой суверенитет государства. Особенно оттуда, в принципе, и берутся все вот эти мафии и прочее.
Ну, это, в общем-то, да, я понял примерно вашу мысль, да.
Так хорошо. Первые христиане в Римской империи точно так же жили. То есть они почему так раздражали-то римлян? Потому что они не хотели подчиняться римским законам, они не хотели судиться в римских судах. То есть они жили вот как будто воровская община какая-то.
Ну тоже по типу статус-кво их старались не замечать, и они старались тоже там ничего такого особо внимания не поднимать пыль.
Ну да.
Вокруг тебя. Я понял. Интересно. Слушайте, ну вот так вот прямо как-то я так это, вопросов-то у меня тут еще, сейчас одну минутку. У меня тут знакомый, мол, и он тоже вас смотрит, недавно тоже захворал, но уже только сегодня с ним писался и говорил, что вот сейчас, если получится мне как-то этим разобраться с этим, ну, сейчас одну минутку. А, о, еще такой есть гражданин, человек и физособа. Это ж не гражданин, не человек, физическая особа. Это что такое? Недавно появилось. Что думаете?
Ну, я не знаю, но в России, в Советском Союзе было принято такое понятие, как физическое лицо, а не физическая особа.
Ну, лицо, да, но на украинском, может, физособа, так я не знаю. Сейчас. И физособа, это кажется, насколько я понимаю, у нее вообще прав никаких нет. То есть физособа это должен уже по умолчанию.
Нет, нет. Вот я сейчас специально решил дореволюционный словарь открыть, посмотреть, как они трактуют физическое лицо. Так нет, же... нет, физическое лицо это просто самый обыкновенный живой человек. Причем, нет, не взрослый, включая ребенка. Он, физическое лицо не обязательно является гражданином, оно может быть и рабом. Вот прям рассказываю, как словарь Берггауза и Ефрона трактует. Под физическим лицом юристы понимают полное отделение плода от матери с проявлением самостоятельной жизни. Вот только ребенок из утробы матери появился,
он уже физический.
Первый вздох сделал, вот это уже физическое лицо. Но при этом он может вырасти и стать королем, он может вырасти и стать императором, он может вырасти и стать рабом.
Понятно. Никаких ограничений абсолютно.
Не имеет никакого значения, но он физическое лицо в любом случае.
Я понял, вот это что значит. Я вообще всегда сторонник истины, всегда проста и понятна. Вот.
Я и сам так же считаю точно.
Вот, вот, по-моему, мне кажется, вот и тоже, что вы так тоже делаете. Может быть, поэтому у меня такое желание возникло с вами пообщаться. Вы знаете, не все это понимают. Раньше, в юности, меня били нередко из-за этого.
Ну, это свойство всех правдоискателей, что ж делать.
Ну да, ну бывали такие случаи, что вообще говорили не. Ну я все еще жив, и ну сейчас говорю я, правда, меньше. Думать меньше не перестал, просто говорить не с кем особо. Я понятно. Поэтому... Ну что, я вас не буду утомлять, если вам интересно, можем еще продолжить. Если
дело в том, что я хотел сегодня еще одну какое-нибудь видео снять, а я смотрю, уже время это пол-11. У меня не так много времени осталось. Мы можем еще пообщаться, что без проблем. Просто
как хотите. У меня сейчас 17:30, а у вас 10:30.
А вон часы показывают сзади у меня.